Здравствуйте! Вы слушаете программу «Киев-Донбасс». Это специальный проект громадского радио для слушателей в Донецкой и Луганской областях. Сегодня у микрофона работают Наталья Соколенко и Андрей Сайчук. И наши сегодняшние темы. Вначале поговорим с бойцом 26-й Бердичевской артиллерийской бригады Максимом Касьяновым о том, что сейчас происходит на линии фронта и о том, как он прошел весь путь от мобилизации, подготовки и, собственно говоря, до прямой уже службы в армии.
Дальше в студии у нас Олег Перетяк, один из организаторов Конгресса Востока Украины, врач, а долги государства за начисленные на зарплаты бюджетникам Луганской и Донецкой областей из оккупированных территорий и закон, который обязывает погасить этот долг уже к 31 декабря этого года.
А далее в нашей студии Оксана Левкова, основательница общественного движения «Не будь байдужим». Она расскажет о том, что все больше жителей Донбасса идентифицируют себя с Украиной. По данным опроса Фонда демократической инициативы, 53% людей на освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей впервые за 12 лет в первую очередь назвали себя гражданами Украины и только потом жителями Донбасса.
Ну и, наконец, спортивный обозреватель Константин Андреюк расскажет о том, что происходит сейчас с футбольными клубами Донбасса. Также есть информация о том, что в ужгородском клубе «Гаверла», принадлежащем Нестору Шуфричу, уже около 10 месяцев не платили зарплату. Поговорим также и об этом.
И наш первый гость Максим Касьянов у нас в студии. Мне особенно приятно его видеть у нас здесь в Киеве. Максим сейчас в краткосрочном отпуске и приехал к нам прямо с передовой, с линии фронта. И это один приятный момент, а второй приятный момент, даже может быть он главнее. Часто я как журналист слышу такие несправедливые упреки по адресу наших сограждан из Донецкой и Луганской области, что, мол, они вот оттуда ушли, родину не защитили и так далее, и тут вот просто себе живут на мирной территории, а мы, жители центральной, западной Украины, должны защищать и отбивать Украину от агрессора. Так вот, Максим Касьянов как раз вот переворачивает вот это вот этот тезис, поскольку он сам из Донецка, он дончанин, по образованию психолог, ну и перед войной был, собственно говоря, блогером и даже одним из организаторов Донецкого Евромайдана. Вот, Максим, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
И мы договорились перед эфиром все-таки сконцентрироваться на теме армии, да? Максим прошел естественно, все этапы от мобилизации, был мобилизирован в августе, это шестая волна мобилизации, прошел этап подготовки и, собственно, уже несколько месяцев находится в зоне проведения антитеррористической операции, живет буквально в блиндаже, вот, поскольку мобильная связь с ним не всегда есть, поэтому это одно из доказательств, точно живет в блиндаже. Давайте начнем сначала с мобилизации. Сколько вам лет, вот давайте скажем нашим слушателям, чтобы полнее был портрет ваш?
Позавчера исполнилось 38.
Да, еще раз поздравляем вас с днем рождения.
Спасибо.
И вы получили эту повестку в августе, вам было 38.
Нет, повестку я не получал.
Не получали, а как?
Я пошел в военкомат, стал на учет.
А, вот так?
Да.
То есть вы доброволец, по сути?
Ну, я добровольный, меня никто за руку не тянул. Повесток я не получал, потому что военкомат не располагал информацией, где я проживаю. Я пришел, сказал, что я хочу встать на учет в военкомате, как любой гражданин, я обязан это сделать. Мне сказали, что шестая волна, мы вас призываем по мобилизации. Я говорю, ну, хорошо. То есть, естественно, что никто как бы не бегал и не прятался там, и не пытался, то есть, что-то рассказать, потому что, ну, я чуть-чуть забегу вперед. Мы все живем в мире стереотипов. Даже вот некоторые офицеры, когда узнают, что ты из Донецка, они задают вопрос абсолютно, на мой взгляд, нелогичный. А ты не перебежишь там на ту сторону? Я им объяснял, что, ребят, ну, как бы вы поймите, те, кто из Донецка на украинской территории, да еще и попал там в вооруженные силы, это, наверное, самые мотивированные люди. То есть там проблема не в том, чтобы они не перебежали, проблема в том, чтобы они вовремя остановились в наступлении. То есть вот проблема в управлении именно вот здесь будет, а не в том, чтобы кто-то куда-то побежал.
Максим, знаете, у нас была в гостях в этой студии Лидия Смола. Ранее, до прихода Януковича, она возглавляла группу аналитиков в Совете национальной безопасности и обороны, то есть аналитик Лидия. И она сказала, что после того, как Донбасс будет освобожден, это будет самый патриотичный регион Украины. Вот слушаю вас и начинаю вот верить в эти аналитические прогнозы. Почему так?
Ну, вчера у меня была встреча с моими, ну, с дончанами, с моими друзьями. Это активисты, это журналисты. То есть практически все из них были у нас на Евромайдане. Мы, в общем-то, естественно, вспоминали Донецк и думали о том, как будет дальше. В общем, мы сошлись во мнении, что да, мы будем возвращаться в Донецк, вот, но обязательно нужно провести этап, скажем так, очистки Донецка от тех элементов, которые привели к такой беде. Без этапа очистки в этом нет смысла абсолютно никакого, и я бы на месте вот граждан, занимающих сепаратистские позиции, боялся бы не правого сектора. Потому что правый сектор, да, он как бы, ребята боевые, все. Но когда придут дончане, которые знают, кто их оттуда выжимал и как, то лучше, наверное, в плен сдаваться правому сектору.
Максим, я хотел спросить, ну, понятно, что это еще какая-то перспектива будущего. Я говорю, сейчас говорю о освобождении оккупированных территорий. Но есть же подконтрольные Украине территории. Там уже этот вопрос очищения решен полностью?
Я был на севере, на северной части, сейчас сектора упразднили. То есть это Артемовск, Славянск, Краматорск, то есть северная часть. Я общался с людьми во всех этих городах. Все жалуются. В первую очередь волонтеры, которые помогают украинской армии. А такие действительно на этой территории есть. Это было для меня приятным открытием. Неприятным открытием было то, что достаточно многим волонтерам, они, скажем так, ну, не то что опасаются, но, в общем, не любят громко говорить о том, что они это делают. И не из чувства скромности, а из инстинкта самосохранения. Потому что на данный момент на освобожденных территориях большинство составляет так называемая вата, которая косо смотрит, может и офис подпалить и так далее. То есть волонтеры на освобожденных территориях, которые проукраинские, они, в общем-то, опасаются за свою жизнь и здоровье. И поэтому и власть, в общем-то, не дает четкого и понятного сигнала о том, что они занимаются правильным делом. Вот как бы до сих пор большинство составляет... Нет, Артемовск, в общем-то, достаточно благополучный город из всех. Там очень много людей машут, очень много людей приветствуют украинских военных. То есть, кстати, в Артемовске появился новый вид бизнеса. Граждане подходят и просят военных денег.
То есть, это что такое?
А это очень просто. Это обычная донецкая логика. Если раньше не подходили и спрашивали, чего вы сюда приехали, то потом поняли, а что просто подходить? Им же стыдно, что они тут приехали нас оккупировать. И вот этот новый вид бизнеса. Подходят там девочки, там бедно одетые, бабушки. Причем именно к военным и просят денег. Это новый вид бизнеса на освобожденных территориях. И поскольку военные, то есть из центральной Украины, из западной Украины, то есть действительно они чувствуют себя не на своей территории, ну, из-за вот такого отношения, потому что они не ощущают эту территорию Украины, а из-за отношения населения, то да, действительно, очень часто они дают деньги, и это уже вид бизнеса. Я неоднократно с этим сталкивался.
Максим Касьянов, боец и блогер, и дончанин в нашей студии. Мы продолжаем. У микрофона Наталья Соколенко и Андрей Сайчук. И у нас в гостях Максим Касьянов, боец 26-й Бердичевской артиллерийской бригады, дончанин, психолог, блогер. И я предлагаю вернуться к моменту мобилизации. По вашим ощущениям и пониманию, вы же психолог все-таки по образованию, как много среди мобилизированных таких же мотивированных, таких же патриотичных людей было, ну, по крайней мере, среди тех, которых вы видели во время 6-й волны мобилизации?
Ну, я могу говорить только о том, что я видел, я не могу говорить, в принципе, о всей волне, а только ту часть, которую видел я. по моим оценкам, людей мотивированных, которые осознанно шли, понимали, зачем они шли, где-то порядка 35-40%.
А остальные?
Остальные, потому что надо.
Эту пропорцию можно изменить? Кто ее может изменить?
Ну, дело в том, что я сталкивался неоднократно со случаями, когда люди из Донецкой области, например, приходили здесь, переходили на украинскую территорию, приходили в военкомат и говорили: «Призовите меня, пожалуйста, я хочу освобождать», их не призывали. Очень часто я сталкивался с тем, что люди, которые приходили и просили, чтобы их призвали, их не призывали.
Недовера такая, недоверие.
И причем я сейчас говорю не только о тех, кто с Донецкой области. Я говорю, и из Киева у меня знакомые приходили, то есть мы хотим. То есть вот добровольцев не очень любят военкоматы.
Почему?
А я объясню почему. Тяжело ими управлять, им тяжело объяснить, что нужно сидеть и ничего не делать.
Но то ведь есть... армия это все-таки дисциплина, очень важный момент.
Армия это дисциплина, но я с Натальей вчера, в общем, приводил аналогию. У меня сложилось, возможно, мое субъективное впечатление, что у нас армия, состоящая, в общем-то, по большей части из Львов, но во главе, я думаю, что у нас стоят бараны. С противоположной стороны, то есть это сплошные бараны, но, к сожалению, там старенькие нульвы сидят. Вот в этом как бы и разница между нашей армией и армией ДНР. У нас прекрасные солдаты, у нас замечательные офицеры, но то, что касается руководства, которое не планирует ничего и занимается выжиданием. Я не говорю, что он не ведет каких-то освободительных действий, но даже ответных действий на прямые провокации, то есть я не вижу стратегии. Абсолютно не вижу стратегии. И это главный вопрос сейчас там, что мы делаем. Почему мы здесь сидим? То есть почему нет ничего? Ничего не происходит. То есть да, идут постоянно обстрелы наших позиций. Да, постоянно возникают какие-то моменты. А в ответ ничего. В ответ главная фраза это «спостерегайте». Вот, летят беспилотники, спостерегайте. Там вот выдвигаются там люди, спостерегайте. И команды на ответ, то есть вот никто не дает.
Ну, видимо, эта стратегия как раз тут понятна, она описана в Минских договоренностях, и Украине отведена такая роль сейчас
мальчика
показать.
Для битья.
Не то чтобы мальчика для битья, а роль контрастного такого игрока, который должен еще больше оттенить вот агрессивность и неадекватность России. Видимо, в этом причина.
Ну, по-моему, оттенять там уже дальше некуда. Весь мир и так видит, что из себя представляет Россия. Но я хотел бы посмотреть, как в результате этой стратегии вернуться Донецкая и Луганская область под контроль Украины.
Вы не верите в это?
Я уверен, что пока мы сами, те, кто хочет этого не сделаем, никакая Америка, никакая Европа нам не поможет. То есть, если ты хочешь, чтобы получилось, делай все сам.
Ну, а на этапе подготовки после мобилизации, как вы этот этап можете оценить? Насколько готовят бойцов к тому, чтобы освобождать Донбасс?
Я был на двух полигонах. Сначала на Ровенском полигоне, потом на Еврейском полигоне. Скажем так, да, там учат каким-то элементарным азам, там, ну, пострелять там с автомата, может быть, там кто-то даже стрелял из гранатомета разок. Чуть-чуть тактической медицины, то, что Ровенского полигона касается. Но Ровенский полигон, по моим ощущениям, наверное, один из худших. Потому что там уровень аватаризма зашкаливает.
Алкоголизм.
Да, ну, по-армейски это называется аватары. То есть доходит до того, что начинают биться в припадках, то есть когда резко бросают пить, начинают биться подобно эпилептическому припадку, и вот таких случаев могло быть за день там 10-12. Вот, на полигоне. То есть это то, что... То есть дело в том, что во время этапа мобилизации призывают, я так понимаю, тех, кто не успел убежать, а не успел убежать тот, кто был не в состоянии бегать, потому что был пьян. То есть это очень большая проблема на этапе мобилизации. Ну, военкоматы до сих пор работают на количество. Они абсолютно не интересуются качеством. Ну, то есть в основном это я знаю, процентов 10 минимум, по моим ощущениям, то есть вот что я видел, это люди, имеющие судимости и либо имеющие условные сроки, которые им дали условные взамен на то, что они, в общем-то, пойдут в армию. Вот. Люди неблагополучные. То есть их, к сожалению, их больше, чем хотелось бы. Их не большинство. Большинство все-таки адекватные, нормальные. Но, честно говоря, когда после Ровенского полигона нас привезли на Еврейский и выстроили нас 140 человек в рядок, вышел офицер и сказал: поднимите руку, у кого есть высшее образование, и вместе со мной подняли руку еще двое. Честно говоря, меня это напрягло.
Как с этим можно вообще бороться? То есть, что с этими людьми делать? Не призывать их вообще? То есть, какой ценз тогда?
Я думаю, что то количество военных, которые сейчас находятся в зоне АТО, оно явно завышено, это количество. Во-первых, нет необходимости в таком количестве людей.
Для того, чтобы спостерегать, так?
Чтобы спостерегать, достаточно. То есть, там, в общем-то, гораздо меньше людей. И, во-вторых, я думаю, что все-таки нужно призывать людей мотивированных и менять само отношение Министерства обороны к мобилизованным. То есть, потому что...
А в чем не так относится к мобилизированным?
Ну, чтобы вы понимали, есть категория мобилизированных, есть категория контрактников. То есть контрактники – это люди, которые подписали контракт и договорились, что военная профессия – это их основная профессия, это их осознанный выбор. То есть тут уже жаловаться на тему там тягот воинской службы, как вы понимаете, нелогично. А есть мобилизированные, которые с большим удовольствием бы сидели дома с семьей, то есть с детьми, ходили бы на свою любимую работу и, в общем-то, не видели военную профессию как основную. Но при этом я постоянно видел, что у контрактников отношение к мобилизированным как к людям, ну, не второго сорта, но на которых можно сбросить лишнюю работу. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Ребят, это ваша работа, вы сами подписали, ну, занимайтесь. А здесь получается наоборот. И тоже со стороны отдельных офицеров я увидел такое отношение к мобилизированным. Причем мобилизированы не только рядовые, есть же и мобилизированные офицеры. И вот именно мобилизированные офицеры, я думаю, что им тяжелее всего. Это люди, которые по большей части это не служили никогда в армии, то есть жили себе своей жизнью, и тут им ставится задача работать, да не просто там с 18-летними призывниками, а с мобилизированным, которым там от 30 до там, 50 лет. Это люди уже со своим мировоззрением, со своим пониманием жизни. Это не 18-летний парень, которому можно рассказать, что вот делай вот так, потому что так надо. И в этом есть, в общем-то, большая проблема. Самое главное, что меня убивало, что абсолютно нет профориентации. То есть никто не смотрит, кого они призвали. Абсолютно. Это никого вообще не волнует. У меня есть знакомая, у которой три высших образования, причем три красных диплома, там и госуправление, и юриспруденция. То есть там и... Ну, человек, ну, скажем так, действительно нужный, полезный. Она пришла в военкомат, говорит, я хочу, давайте контракт нам подпишу. Говорит, у вас есть высшее? Она говорит, вот, есть три высших. То есть, она говорит, ой, как прекрасно. Слушайте, вы нам так нужны. А водительские права есть? Если вы у нас водителем будете. То есть они закрывают те позиции, которые у них есть по штату, и они абсолютно не смотрят, кого они призывают, хотя есть крупные специалисты, то есть и по психологии, там, посттравматическим синдромам. Из них сделают прекрасных командиров АГСа. Вот. Насколько я знаю, из Майкла Чурапа должен получиться прекрасный пулеметчик.
Пулеметчик, да,
разведчик. Вот. То есть вот...
Но с Чуром там все-таки кращая история, лучшая история, потому что их же там натаскивают на то, чтобы они потом были инструкторами. На самом деле передавали свои знания.
Ну, прекрасный инструктор. Я думаю, обороноспособность очень повысилась из-за этого на украинской армии.
Есть вопрос, потому что мой коллега, например, редактор 5-го канала был сначала... Его отправили на Яворивский полигон, чтобы он учился куховарить. То есть он должен был быть поваром. Вот. И только после того, как уже там уже подняли какую-то волну, оказалось, что он более полезен в Министерстве обороны, как пресс-офицер. Ну, вот так вот.
Ну, то есть истории очень много, когда человек, который, ну, действительно, вот врач, хирург, да, то есть там с 15-летним стажем, да. Ну, из него замечательный коптерщик получается.
Ну, это да, это все понятно.
То есть абсолютно не смотрится, они не смотрят на специализацию, потому что у них не было опыта работы с мобилизированными. К ним всегда приходили 18-летние без опыта, без знаний, и они уже просто закрывали. И они так же действуют вот до сих пор.
Ну, с другой стороны, мы же не знаем, может быть, Майкл Шчур отличный пулеметчик, может быть, он просто ас в этом.
Ну, и может как, быть, я не видел, как он стреляет.
Вроде бы у него очень хорошие показатели по стрельбе, я вот его видел где-то месяц месяца полтора тому, да, где-то мы сидели даже на пире.
Мне кажется, он больше бы принес пользу, в общем-то, в информационной составляющей.
Вполне возможно.
Просто я видел его в деле не когда он стреляет, а когда он делает продукт.
Абсолютно. С этим нельзя не согласиться, да.
Мы продолжаем программу. Это Киев-Донбасс. Из киевской студии вещают Наталья Соколенко и Андрей Сайчук. И наш гость, боец АТО Максим Касьянов. Вот самое время поговорить об информационной составляющей нашей войны. Что вы можете сказать там, где вы служите? Принимается ли сигнал вот громадского радио, например, может быть, украинских других радио и телеканалов? И что, по вашей информации, какие медиа употребляют в своем ежедневном меню местное население?
Ну, из того, что я знаю, то есть из разговора, то есть с местным там населением, с товарищами, я понял, что за последний год ситуация в информационном плане, как ни странно, чуть-чуть улучшилась. То есть начали появляться украинские радиочастоты, частично начало появляться телевидение, наконец-то, украинское, причем вперемешку с российским, то есть может идти... В основном местное население смотрит и те, и те каналы. То есть по большей части, да, где-то, например, только российские, где-то там только украинские, но усредненно есть доступ. Понятно, их недостаточно. Там, например, там, где мы находились, там брал всего там один. Нет, две радиостанции, одно местное телевидение, местное радио и громадское радио. Тоже, да. Ну, не так оно хорошо принималось, как хотелось бы, но сам факт. То есть, все-таки, то есть, при большом желании, то есть, можно как бы что-то услышать. Но информационный голод все-таки как бы чувствуется, он даже чувствуется в войсках, потому что...
Максим, можно я открою наш с тобой небольшой секрет? Да, вот на день рождения я подарила Максиму вот только 5 минут назад, 25 минут назад две книги. Сергея Лайка «Аэропорт» и Кристины Бердинских «Е-люди». Это про участников киевского Евромайдана «Революции гидности». Почему я подарила именно книги? Потому что не только потому, что книги — это лучший подарок, а потому что Максим собирает библиотеку в своей воинской части для солдат. Вот что это за идея? Почему она родилась? И для чего вам это?
Ну, скажем так, не в части, а в блиндаже.
Блиндаже.
Да, пока мы еще до части не дошли. Вот. Но я увидел, что главная проблема это скукотища. То есть сейчас вот во время этого перемирия, да, то есть абсолютно нечем заниматься. И для того, чтобы хоть как-то снижать уровень других видов развлечений, скажем так, доступных, к сожалению, вот. Я увидел, что есть спрос на, в общем-то, на информацию. И волонтеры артемовские подарили несколько книг. Кстати, отдельное спасибо я хотел бы сказать артемовским волонтерам и группе «Украинским Бахмут», и просто неравнодушным людям, которые, в общем-то, с пониманием относятся и поддерживают, действительно, очень серьезно поддерживают украинскую армию и делает очень многое. Любой нормальный военный первый тост всегда произнесет за волонтеров. То есть без волонтеров, я не знаю, что там Петр Алексеевич там себе думает, но без волонтеров не было бы ничего. Вот как бы ни пыжилилось бы государство, как бы там Европа, не было бы волонтеров, не было в принципе ничего. Поэтому они подарили несколько книг, я их поставил на полку и посмотрел, что буквально через день там практически не осталось ни одной книги. То есть поразбирали. Я сначала грешным делом подумал, что ее на распалку. Нет, потом начали люди приносить, а вот я возьму другую книгу. Там порядка там сейчас 6-8 книг. Вот они уже там по третьему разу там их перечитывают. Действительно, есть спрос и на книги, и на газеты. То есть ну, на информацию. Поэтому я решил, что, наверное, надо все-таки как-то вот... Ну, дело в том, что раньше не было возможности книги читать, не было света, то есть, ну, опять же, отсутствие, то есть, там, генератора и так далее. Но вот после того, как благодаря волонтерам решился вопрос с генератором, тут же мы уже можем решать и остальные, в общем-то, вопросы. Поэтому это действительно очень важно. То есть бойцу даже не столько кусок колбасы интересен, потому что, ну, привозят волонтеры, то есть, и, во-первых, кормят, ну, как там, где я находился, кормят, в принципе, неплохо. даже несмотря на то, что я человек избалованный, но, в принципе, то есть голоду помереть там нельзя. Вот. Плюс волонтеры иногда привозят что-то. А вот информационной пищи, ее действительно очень мало. И я считаю, что если у вас есть возможность, то есть вместе со всякими там продуктами и прочими полезными вещами отправить пару книг, сделайте это, я думаю, что это будет очень к месту.
Пару книг и газет,
да,
и журналов. Есть,
да, газет, журналов, то есть это как бы имеет смысл.
Ясно. Максим Касьянов у нас в студии, дончанин, один из организаторов Донецкого Евразия, психолог перед всеми этими событиями, стал еще и блогером. Сам пришел в военкомат, добровольно пошел в украинскую армию, и мы говорили обо всех его этапах в его участии в защите Украины от агрессора, от этапа мобилизации до подготовки и, собственно говоря, пребывания уже на линии фронта. Максим, спасибо большое.
Спасибо вам.
Будьте здоровы и слава Украине.
Героям слава.
А сейчас мы продолжаем программу «Киев-Донбасс», и сейчас у нас репортаж нашего коллеги и правозащитника Константина Риуцкого о том, как живут люди на прифронтовых территориях.
Дідусь Коля і бабуся Люба живуть на східній околиці селища Новгородське. Їхня хвіртка веде в поле, з протилежного боку якого знаходяться позиції бойовиків так званої ДНР. А ще в 5 кілометрах на схід не підконтрольна Горлівка. Окопи і бліндажі українських військових зовсім поруч. По них, не дивлячись на перемир'я, бойовики ведуть прицільний вогонь. Тому паркани стіни будинку, який дідусь Коля побудував власними руками, зрешечений кулями і осколками. Дах згорів півроку тому. Від обстрілів загинула живність, кози і кури. Деякі односельці зловтішаються біді стареньких жителів Новгородського через те, що вони завжди відкрито висловлювали свої проукраїнські погляди і досі називають так звану ДНР Донецькою бандитською республікою.
Криші немає абсолютно. Укрили пленкою, а там у некоторых местах тече. И в хаті живем, и нам на голову вода тече.
А що произошло?
Що обстрілами з лісу і зажигательні пулі, наверное, или що там підпалили, згоріло все вщент.
Давно це було?
24 июля. Это Красный Крест немного стройматериалов привез. Ну, ага. Недостаточно. Может нам помогут, вот на что надеюсь. А сам я уже не могу, у меня уже сил немає. Вот. А купить, нанять, это так дорого, что на нашу пенсию это, может быть, с весною, может быть, дадут яку бригаду, чтобы помогла. Да, я тут из самого детства построил сам хату, с яким трудом всю жизнь строився, з таким трудом вона мені досталася. Государство не допомагало мені. Все за свої гроші. І вдруг на старості літа залишився без криші, без нічого. Бомжом залишився на старості літа. Надіюся, на старості літа вдохну.
Розповідає Миколай. Старенькі жаліються. Місця, куди можна виїхати, та родичів у них немає.
Нема в нас криші. Ага. Ось, вікон немає. Пленками позакривали. Оце таке в нас риша. А йти нікуди нам. У нас нема нікого, йти нікуди, дітей нема. І оце так живемо. В общем, не живемо, а доживаємо.
Бабуся Люба розповідає про ставлення своєї родини до невизнаних республік.
Солдатам не вигідно, солдатів підставляють. А вигодно керівникам. Ну що це за Харченко? Що це за Харченко? Яку він республіку оце організовує? Народ? Ні. Він організовує для себе. А народ заманює. Народ. Є ще такі, що вірять у все. Сила у єдинстві, в мощі. Багато ж таких було, що не голосували на референдум. Вже ходили, дуже хотіли бути з Росії. Ми не ходили на референдум. І вважали, що це глупістика, референдум. А некоторі ходили, що не підеш на референдум, вони папи спалять і той, і другий. Я, допустим, не вірю в цю республіку, що вона народна. Скоріше б я сказала, Донецька бандитська республіка, чим народна.
Родина говорить, як деякі сусіди зловтішаються з їхньої біди.
Не желаємо нікому такого. Є такі, що злорадствують люди, а є, що чувствують.
Хто злорадствує?
Люди. Да. Тут у вас все? Да, тут сусіди некоторі.
А що злорадствують?
А от так йому й треба.
Та чого? Так, ти кажи, що ми ж усе время за Україну, за єдину Україну. А вони ж усе Путіну. А вони Путін, от Путін це чоловік, він нашим усім дає роботу там.
До війни, місцеві кажуть, було спокійно та тихо. Тепер під вікнами БТРи. Бойовики обстрілюють селище кожні пару днів. Під час обстрілів жителі власних будинків ховаються у погреби. А ось у новгородській школі підвалу немає. Діти ходять на уроки, а як чують тривожну сирену, збираються в коридорі, в якому немає вікон. Про обстріл, що був у селищі 18 грудня, розповідає вчителька місцевої школи.
Якщо угроза починається, то ми всі збираємося в цьому місці. Услышали перші два вистріли, які прозвучали. Сначала мы не поняли, потому что это были взрывы более похожие, но выстрелы были похожи на то, как упал либо сквозняком, либо дверь закрылась, либо это упал стул. Ну вот такой вот был хлопок, который произошел. Вот после этого мы, конечно же, сразу даем, когда поняли, что это явно не стул, нет, а мы дали сигнал тревоги, который у нас всегда дается. Все дети уже знают, они собираются в этом коридоре.
Процедура стандартна. Коли діти збираються в коридорі, директор оповіщає про обстріли необхідні служби, а класні керівники дзвонять батькам, які після того, як постріли вщухають, забирають дітей додому. На щастя, в обстрілі 18 грудня ніхто не постраждав, але осколком був пошкоджений дах будівлі.
Ви продовжуєте займатися, несмотря на те, що був обстріл?
Все равно ж он будет.
Не страшно?
Нет. Ну, как сказать, адреналинчик можно получить.
Какой вы класс?
Мы шестой.
А мы седьмой.
Телефони МНС для тих, хто хоче виїхати з небезпечних зон. 101 044 247 3002 044 247 32 93. Костянтин Реоцький з Новгородського для громадського радіо. Текст читала Вікторія Єрмолаєва.
А мы продолжаем программу «Киев-Донбасс» в киевской студии громадского радио Наталья Соколенко и Андрей Сайчук. И это проект специально для наших слушателей в киевской, в Донецкой и Луганской областях. А почему я вспомнила Киевскую область? Потому что в Киевской области на частоте 74 FM можно слушать круглосуточно громадское радио, и не только программу «Киев-Донбасс», но также «Громадскую хвилю», программу «На свежую голову» и наши подкасты «Антенна», «Философский барабан» и другие программы, которые ежедневно делают для вас, наши слушатели, громадское радио. А в Донецкой и Луганской областях нас можно слышать. Вот берите сейчас карандаш и записывайте. Волноваха 103,8, Краматорск 103,2, Красноармейск 99,6. И также это означает, что города и села, которые находятся вокруг этих населенных пунктов в радиусе 30-40 километров, тоже на этих частотах могут слышать громадское радио. И Луганская область, Старобельск 90,2, поселок Широкий 101,8, Беловодск 92,6, Зариновка 103,7 и Белолуцк 100 ровно. И у нас в студии новый гость. Сейчас мы будем говорить о переселенцах с человеком, который знает об этой проблеме не из средств массовой информации, поскольку сам вынужден был уехать из родного Луганска. Это Олег Перетяка. И он тут уже на свободных территориях стал одним из организаторов Конгресса Востока Украины. По образованию, по профессии, по образованию он врач, и по профессии вот журналист. И даже еще одна есть у него ипостась, кандидат наук в госуправлении. И мы будем говорить об ущемлении прав переселенцев. Начнем с такого закона, который пока что, как мы видим, не спешат исполнять, а закон, полностью название его скажет наш гость, а я лишь начну об одном из положений этого закона, его сути, что вся задолженность перед бюджетом, которые работали, продолжали работать, несмотря на проведение антитеррористической операции в бюджетных учреждениях, должна была погашена быть перед ними до 31 декабря 2015 года. Но ко мне вот обратились мои родственники, которые оказались в подобной ситуации, то есть они в Алчевске еще жили, когда там начали происходить вот эти все события, работали в бюджетных учреждениях. Не никакой задолженности перед ними не погасили, и в свою очередь это породило новые проблемы. Вот эта моя родственница, она должна была бы выходить на пенсию. Но поскольку пенсионный фонд не получил перечислений, зарплату ей не выплатили, пенсионный фонд не получил перечислений надлежащих, то и на пенсию она не может уйти. Итак, Олег Перетяка, об этом законе начнем говорить, как он называется и что удалось промониторить общественникам, почему его все-таки не выполняют.
Добрый день, уважаемые слушатели, коллеги, земляки. Я хотел бы сказать об этом законе. Он называется «Об установлении дополнительных гарантий защиты прав граждан, проживающих на территориях проведения антитеррористической операции и ограничении ответственности предприятий, исполнителей и производителей жилищно-коммунальных услуг в случае несвоевременного осуществления платежей за потребленные энергетические ресурсы». Я считаю, что это один из важных таких законов, который бы показал, что граждане Украины, которые проживают в Луганской и Донецкой области, вне зависимости на той территории, либо на этой, это зона АТО считается, государство перед ними имеет определенные обязательства, а именно погасить задолженность по пенсиям, по стипендиям, по зарплатам людям в бюджетной сфере, которые работают в Луганской и Донецкой области. И самое важное, в первой статье этого закона до 31 декабря 2015 года этим гражданам должна быть погашена задолженность по всем этим выплатам. Ну, я бы хотел бы сказать такой момент, что этим вопросом заинтересовалась Украинская Хельсинский союз по правам человека. Николай Козырев, глава правления этой организации, он буквально в прошлом месяце сделал запрос в кабинет министров, Министерства образования о том, разработано ли положение о том, как должна проводиться эта выплата. Как всегда, скажем, наши чиновники долго запрягают и до настоящего времени, хотя до конца года уже должны произвести быть выплаты, оказывается, еще не согласованные документы. Положение вроде бы разработано. Министерство сказало, что кабинет министров сказал, что не он разрабатывает, а передали Министерству образования и Министерству социальной защиты, социальной политики. И те вроде бы как подготовили, но до сих пор реально это положение не вступило в силу. На мой взгляд, закон выглядит несколько формально. Тут всего лишь три статьи, и нет механизма, каким образом должно осуществляться это погашение задолженности.
То есть министерства должны в этих положениях разработать механизм поиска, очевидно, этих людей, да, где они оказались в результате того, что антитеррористическая операция и другие моменты заставили их оставить свои дома и уехать вот в какие-либо районы, другие мирные районы. Какие еще проблемы должны быть решены этим вопросом и до сих пор не решены?
Ну, я думаю, что не государство будет заниматься поиском, а люди сами должны обратиться в определенные структуры и получить, и эти учреждения должны заниматься вопросами погашения задолженности. Я буквально вчера-сегодня, знаю, что будет эфир, позвонил в Луганскую область, а именно в город Луганск и город Северодонецк, позвонил своим знакомым, друзьям, которые работают в бюджетной сфере, и поинтересовался, как ситуация, как государство Украины перед ними выполнили свои обязательства по этому закону. Жительница, с которой я разговаривал в городе Луганске, мне конкретно сказала, что она продолжает работать в этом учреждении, сказала, что практически с мая месяца зарплата была фактически остановлена, и бюджетники, никто не получал зарплату
с до настоящего... С мая 2014 года,
да? С мая 2014 года. Правда, где-то летом стали ЛНРовцы выплачивать, ну, или вначале типа считать, что выплачивают, а потом у них были задолженности, сейчас они погасили эти задолженности, выплачивать зарплату. Ну, фактически с мая месяца, вот, допустим, взять, ну, я поинтересовался, допустим, в областной больнице Луганской, которая на территории ЛНР, они сказали, что в мае мы не получали, получает Укркоммунбанки, это Ефремовский банк был, он перестал существовать или пропал, и ничего, то есть они не получали еще в то время. И с тех пор каких-либо денег со стороны Украины они не получали.
Ну, да. Действительно, все-таки мы видим, как стремительно превращается в серую зону оккупированная территория Донецкой и Луганской областей, и возникает вопрос, как все-таки совершать эти платежи даже при наявности политической воли и необходимых средств.
Ну, что касается оккупированной территории, я считаю, что государство, оно не должно нарушать права людей, прежде всего, за которых оно ответственно. Это за пенсионеров, за бюджетников и так дальше. Почему? Потому что это граждане Украины. И вне зависимости, проживают они в Украине или выехали за пределы, пенсии должно платить украинское государство. Но у нас государство каким-то образом решило отгородиться от тех людей. Заставило их, чтобы они вынужденно обязательно переезжали на территорию Украины, оформляли статус внутренне перемещенного лица, и только тогда начинают получать эти пособия, получать эти стипендии и все остальное. Я считаю, что это определенным образом государство нечестно поступает по отношению к своим гражданам. Конечно, есть граждане Украины, которые пророссийски настроены и так дальше, но большинство, многие люди, они заработали эту пенсию, заработали пособие.
Я понимаю. Да. Ну, просто смотрите, ну, какое-то огромное количество непонятных, как решить эти проблемы возникают. Ну, например, даже посмотрите, ну, вот если логически есть человек, пенсионер, например, Украина платит ему пенсию, он живет, например, там в Горловке какой-то, да, и вот, например, этот человек там, ну, так случилось, что умер, да, но уже старый был там, вот. Например, как вообще Украина узнает о том, что он умер, например? Как долго она продолжает еще платить пенсии? То есть там до 100 лет, например, всем по умолчанию, но ведь нету никакого сообщения. Тогда нужно какие-то... Как этот закон решает такие вопросы, например?
Ну, закон не прописан, я об этом сказал. А то, что вы сказали... В принципе, можно было бы сделать. Человек, переехав за пределы оккупированной территории, открывает банки лицевой счет, карточку, и на карточку должны приходить деньги. Скажем, каким-то образом, допустим, через квартал человек должен приехать, подтвердить, что он живой, и лично получить деньги на эту карточку, либо по доверенности. И таким образом человек знает, что государство от него не отказалось. У нас эта ситуация... фактически застопорилась и не решается.
Тут все равно должны получать эти деньги именно на каких-то банкоматах или, я не знаю, это точках банковских отделениях, которые все-таки на территории контролируемых.
Я думаю, да. Это правильно. Потому что банки, которые были, допустим, в Луганске, они летом прекратили свое существование, выехали на территорию Украины. Mm-hmm. Поэтому этот вопрос очень важный, и необходимо его решать было еще давно, но не решаем.
Это программа «Киев-Донбасс». Олег Перетяк, один из организаторов Конгресса Востока Украины, вынужденный переселенец из Луганска. И мы говорим о защите и об ущемлении прав переселенцев. Олег Павлович, вот когда я тоже говорила на эту тему с Николаем Козыревым из Украинской Хельсинской спилки, он обратил мое внимание на такой важный момент. Он касается не только этого закона, а вообще всех законов и работе нашего парламента. Есть две функции важных у парламента. Это принятие законодательства, законов и потом парламентский контроль за их исполнением. Вот если вам известно, вы можете назвать соавторов этого закона, чтобы мы вот и через эфир к ним обратились, и потом напрямую тоже поинтересуемся, а, собственно говоря, что они сделали для того, чтобы этот закон был выполнен?
Ну, я не скажу честно, кто был автором или соавтором этого закона, но механизм реализации должен всегда быть разработан для того, чтобы и парламентский контроль должен существовать. А у нас получается, что парламент принял закон, министерство и кабинет министров, которые должны выполнять как исполнительная власть этот закон, они фактически не работают. И парламент за ними не контролирует выполнение этого закона.
А другие законы?
Аналогичная ситуация. Я могу сказать, что, ну, мне очень большое спасибо, что вы пригласили переселенцев. Не так часто бывают переселенцы в эфире. Но могу сказать, что большинство законов, они сделаны очень, ну, скажем, таким образом, что требуют дальнейшей доработки. Там много вещей, которые не стыкуются с другими законами. Например, справка переселенца, которая дается, миграция ставит штампы, что, что человек зарегистрирован, но этот штампик, во-первых, на полгода, но потом каждые полгода нужно было переселенцам ходить и доказывать, что они являются переселенцами. Хотя сейчас вроде бы как приняли новый закон, что справка будет действовать постоянно.
Но пока его президент ветировал.
Ветировал, а я узнал, что недавно он уже обратно подписанный с дополнительными предложениями президента о том, что нужно ужесточить контроль за нахождением луганчан-дончан на территории Украины, чтобы не было вот этих людей, которые ездят туда-сюда. Мне это непонятно. Государство вместо того, чтобы соблюдать права людей, оно делает ограничения для людей. Оно делает полицейские разные кордоны для того, чтобы людям не выполнять, чтобы перед людьми не выполнять своих обязанностей, обязательств.
А про какую вообще сумму сейчас мы говорим? То есть какая сумма задолженности по зарплатам, пенсиям?
Ну, я не поднимал этот вопрос, честно, чтобы сказать, какая сумма. Но, скажем, по большому счету люди, которые переехали, я имею в виду бюджетники, которые учителя, преподаватели, которые переехали на сторону Украины, ну, фактически в большинстве случаев задолженность перед ними была погашена. А, скажем, проблемы стипендий, похоже, тоже аналогичная ситуация, что если студент переезжал в другой город и становился студентам другого вуза, стипендия была погашена. Но в большинстве случаев людей, которые выехали, скажем, и не вернулись в то лечебное учреждение или ту школу, то есть никто о них не думает, никто о них не вспоминает и никаких обязательств государства перед ними не имеет. Это вопрос. И то, что вы сказали вначале, то, что человек, скажем, теряет стаж, человек, ну, женщина, как вы привели пример, что должна была выходить на пенсию из-за того, что она не получала, не имела стажа несколько месяцев для того, чтобы выйти на льготную пенсию, и теперь она практически до 60 лет будет работать, чтобы получить пенсию. Это как раз из-за того, что есть такие проблемы в законе и его реализации.
Ну, смотрите, если нет у нас такого парламентского контроля, можно ли организовать какой-то гражданский контроль по выполнению вот этого и других законов? Переселенцев, по неофициальным данным, уже около 2 миллионов, да, но официально 1 600 000, что тоже гигантская просто цифра. Вы один из организаторов Конгресса Востока Украины. Может, вам стоит заняться вот вплотную именно этим вопросом, исполнение этих и других законов? Если вы уже пробовали, например, это делать, то какие возникали, может быть, проблемы? Насколько слышат вас в органах власти?
Я могу сказать, что вот буквально где-то 3 недели назад проходил национальный форум по проблемам соблюдения прав переселенцев в Украине. И в феврале следующего года будут парламентские слушания по соблюдению прав человека в отношении переселенцев. Это очень-очень такая больная тема для всех переселенцев. Государство в большинстве случаев практически не решает вопроса. Но мы являемся людьми, которые подверглись дискриминации. И существует дискриминация, и, допустим, мы не голосовали, и многие другие вещи. И переселенцы пытаются через суд добиваться своих прав. Я могу привести несколько примеров. Ну, допустим, то, что не голосовали, два человека через суд, всего лишь, меньше статьи, два человека через суд добилось того, чтобы
можно было... Из полутора миллионов, чтобы можно было
проголосовать. Десятки людей ходили в суд, добиваясь, не добили своего права, чтобы можно было проголосовать. Есть прецеденты, ну, допустим, когда суд принимал решение о том, что есть дискриминация в отношении переселенцев. Ну, у меня вот есть постанова Ривенского городского суда Ровенской области. Переселенец из Донецка, переехав туда жить, не мог получить справку переселенца, потому что в 2012 году он, живя в Донецке, продал свою квартиру и жил у жены, и там не зарегистрировался. И когда события начались, он приехал, жена зарегистрировалась, а он не мог получить такой справки. Он приносил какие-то только документы, что он был предпринимателем, отчет налоговый.
Налоги в Донецке.
Налоги, там справку, что сделал, делал там ограду для детского сада. Никто ничего не хотел слушать, только лишь через суд он добился, и решение суда вступило в силу, признав действия власти дискриминационными и обязало выдать справку и все остальное.
Это программа «Киев-Донбасс». Мы говорим о правах переселенцев и о том, как разные органы власти пытаются эти права ущемить. И в гостях у нас, напоминаю, один из организаторов Конгресса Востока Украины, журналист, кандидат наук госуправления, врач по образованию Олег Перетяка, вынужденный переселенец из Луганска. Олег, а вы можете нам рассказать о своей истории, о том, как вы уезжали из Луганска и как вам удалось устроиться, найти себя Киеве?
Я, кстати, помню еще нашего гостя как кандидата в депутаты, кажется, на какой-то...
Это было в 2012 году. Народные депутаты, и за две недели меня сняли с предвыборной гонки.
От «Батьковщины», по-моему.
От «Батьковщины», да.
Мы еще говорили о том, что сложно в Луганской области идти от «Батьковщины». Не очень помогал центр, кстати, не надеясь особо на какие-то... результаты. Такая у нас была немного грустный был разговор. Это был 2012 год.
Да. Да. Я могу сказать, что почему проблемы, которые возникли на Востоке, из-за того, что центральная власть фактически отдала на откуп региону заниматься проблемами, которые были ориентированы пророссийские. И поэтому ситуация уже зрела давным-давно, практически десятилетиями. И отсюда есть проблемы. Как переселенец, я могу сказать, мы начинаем более активно бороться. Допустим, я вошел в громадскую раду при КМДА для того, чтобы заниматься вопросами переселенцев. Но могу сказать, что и КМДА фактически не занимается переселенцем. Приходит каждый вопрос решать с боем. И это не только в Киеве. Это происходит, у меня есть друзья в разных городах, аналогичная ситуация наблюдается и там.
Когда говорили, пытались поднимать эту проблему еще до всех этих событий, там, в 2012 году, но большинство ведь говорили, как решить эту проблему вообще, если там, например, действительно большинство за отделение от Украины, например. Что делать с теми, с меньшинством, но большим, которые проукраинские или там, как говорили, там нормальные в кавычках, да. Но ведь жизнь она так решила. 2 миллиона переселенцев, это сколько? Это ведь где-то треть, да, населения, четверть.
Может быть, четверть, да.
Да, четверть. Это, то есть четверть населения покинула свои дома, и сегодня Украина должна решить вопрос, чтобы это стало не ношей, не бремем, а наоборот инвестицией, человеческим ресурсом для того, чтобы усилить наши позиции.
Я могу сказать, что сейчас даже люди, которые проукраински настроены, выехали сюда, они не чувствуют поддержки, помощи государства. Нет до сих пор государственной программы для переселенцев. Уже мы больше 1,5 года здесь находимся, но мы находимся в подвешенном состоянии. Местная власть, я имею в виду органы местного управления, не государственная власть, фактически не думает, что делать с будущим с нами. Где-то социологические опросы говорят, что 50% уже людей не могут или не будут возвращаться на место, к свои родные дома. Что делать с ними? Должны быть решать вопросы интеграции переселенцев, а кто хочет реинтеграции. Но эти вопросы нужно решать. И Донецк, и Луганск – это были Украины, а они останутся Украиной. И нужно добиваться их и помнить об этом, что это территория Украины, а Украина должна быть целостная.
Ну, а лично вы вернетесь в Луганск, когда он будет освобожден?
Мне сегодня, когда я по телефону говорил, Олег, приезжай в Луганск, ну, хорошие знакомые. Ребята, когда уйдут те ребята с автоматами, тогда можно говорить о возвращении. А сейчас какое возвращение? Меня как активиста Евромайдана сразу же на первый же блокпосту, который сейчас организовывают, останусь я, и я недалеко жил от СБУ, я буду находиться не дома, а в избушке, поэтому мне не хочется в настоящее время возвращаться туда.
Но после освобождения...
Моя родина, станица Луганская и Луганск.
Спасибо большое. Олег Перетяка, один из организаторов Конгресса Востока Украины, журналист, врач, и мы говорили о том, как ущемляют права переселенцев и как переселенцы борются с этим. Это программа «Киев-Донбасс». Мы продолжим через несколько минут после выпуска новостей от Громадского радио.